«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами в течение ближайшего часа в прямом эфире будем мы, Андрей Баранов.
Ой, не так быстро, Елена Афонина, наша ведущая радио «Комсомольская правда».
Андрей Михайлович, времени много, времени мало, тем много, поэтому и быстро.
Поехали.
И вот о чем будем говорить сегодня, о чем даже поспорим. Донбасс предъявил Украине ультиматум. Действительно ли это означает реальный уход Донбасса от Украины, начало этого процесса? Ну, а также в центре нашего внимания будет и очередная инициатива, которая, похоже, уже обретает реальное очертание. Подготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск скорой помощи. Ну и в финале нашей программы поговорим о том, как в Голливуде вручали премию «Оскар», так вручали, что фильмом ошиблись. Но об этом в течение ближайшего часа.
Картина дня.
А начнем с чего?
Ну, а начнем мы с того, что сегодня в Сочи открылся российский инвестиционный форум. Мероприятие впервые проводится в феврале, обычно-то по весне устраивали. И в работе форума принимают участие руководители крупных российских зарубежных компаний, губернаторы, представители деловых и научных кругов. Уже на форуме выступил премьер-министр нашей страны, и прошли круглые столы, пленарные заседания. Чем сегодняшний день был интересен, расскажет журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Константин Смирнов, который сейчас находится в эпицентре событий. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин. Ну, что там было-то?
Добрый вечер. Ну, да, действительно, вы уже упомянули о том, что, ну, фактически первый день как бы подходит к концу уже, как бы основные мероприятия были сделаны. Дело в том, что просто выскочила с пресс-конференции министра экономического развития Орешкина, как раз. Ну вот он тоже подводит итоги, сейчас я вернусь, я послушаю. Ну, смысл в чем? Действительно, все люди крупнейшие, руководители всего и вся, можно сказать, правительство создания экономического блока были, выступал неделю, сказал о том, что вот действительно у нас вроде бы наконец-то спад закончился, пошел рост. Орешкин подчеркнул, что в этом году будет 2% роста. Как мы уже сегодня говорили, а начали с того, что презентованная программа начнется в апреле покупки бумаг, продажи бумаг государства для населения под высокий 8,5%. Очень много было госсоглашений всевозможных между, почему это российское называется, у нас есть деньги, как говорится, здесь, на месте. Ну, например, очень много «Газпром» подписывал, например, даже с Почты России о том, чтобы почтовые грузовики использовали, конечно, моторного топлива газ, сжиженный там, либо сжатый там и так далее. То есть здесь, да, будут встречи закрытые, правда, с бизнесом. Речь идет о том, что будет делать с налогами в самое ближайшее время. То есть всевозможных таких вот вещей, да, говорили о рубле, о том, что все-таки рубль укрепляется, и тут ничего уже не поделаешь.
А вот говорят, что в конце марта он пойдет вниз. Были такие тоже прогнозы?
Ну, вы знаете, прогнозы? Постоянно говорят, иди вниз, да? Но, заметьте, он так вроде бы стоит. Потому что, в общем, рубль зависит от экономической ситуации. Он же на плавающем уровне находится. Здесь конкретно такие действия государство не делает. Может он пойти вниз, там, ну, например, в конце марта? Может, например, закончатся платежи по налогам, которые укрепляют рубль, там еще что-то.
Ну, это скорее тема, да, для такого более глубокого и детального рассмотрения. Благодарим корреспондента отдела экономики «Комсомольской правды» Константина Смирнова. Завтра второй день российского инвестиционного форума, но уже вот о чем говорили сегодня.
Да, вот то, что Константин сказал, то, что россияне получают возможность покупать облигации федерального займа под общегодовой процент 8,5.
Да, идея-то не нова, и в прошлом году ее разработкой занимались в соответствующих министерствах. И вот сегодня министр финансов Антон Силуанов, общаясь с журналистами российской газеты, сказал, что, вероятно, уже в апреле мы сможем вкладывать свои кровно заработанные деньги в облигации федерального займа. Вот давайте послушаем, что сказал министр финансов России.
Безусловно, поскольку Министерство финансов выпускает, и у меня также, как и у любых других наших граждан, есть депозитные счета в банках, для меня этот инструмент будет интересен. И, безусловно, значит, такие вложения сделаю. чтобы еще и самому убедиться, как этот инструмент работает, и, соответственно, попробовать его вживую. Хотя еще раз скажу, что не сомневаюсь в том, что этот инструмент будет востребован, исходя из того, что это, первое, еще раз, надежное и доходное вложение. Откуда деньги? Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были те ресурсы, которые сегодня еще не работают в банковской системе, чтобы это были деньги, так называемые, из-под подушек. Возможно, это будут какие-то переливы с депозитов коммерческих банков, в первую очередь тех, которые лежат до востребования, которые не имеют доходности той, которую мы предлагаем. В всяком случае, сегодня мы будем предлагать бумаги с доходностью порядка 8,5% в течение 3 лет. То есть вложение на 3 года 8,5%. Хочу сказать, что это очень неплохая доходность. И с учетом того, что процентные ставки на ближайшую среднесрочную перспективу будут снижаться, хочу сказать, что это хорошее вложение тех, кто хочет сберечь и приумножить свои накопления на ближайшие 3 года.
Перевожу на русский язык. Доходность, инструменты, бумаги, вложения, еще чего-то. Короче, облигации. Все мы помним советских времен. Облигации. Покупаете облигацию, значит, государственную, платите за 10 тысяч рублей.
Нет, 30 тысяч рублей, Андрей Михайлович. 30 тысяч рублей, да. Рублей, самая дешевая облигация будет стоить
30 тысяч рублей. Да, самая дешевая 30 тысяч рублей, да. Вот уже не 10 тысяч, а 30 рублей. В первый год будет доходность 7,5%. В третий год 10,5%. На 3 года, да? 10,5%. Общая, средняя 8,5%. То есть вы можете ее потом продать, получив свои проценты. Вложите деньги, которые у вас сейчас лежат наличные, значит, где-нибудь там под подушкой, как сказал товарищ Силуанов. Вот. И на 3 года потом получите...
Значит, я думаю, слушатели поняли. Давайте обратимся с вопросом, готовы ли вы доверить ваши деньги государству? Очень так все подробно и схематично Андрей Михайлович объяснил. Теперь ваш ответ. Вы-то готовы свои деньги доверять государству? И вы знаете, вот мы даже с вами не успели этот вопрос задать, а наши слушатели уже пишут. Свои деньги не доверю государству. В 90-х государство кинуло многих. Нас в семье 4 детей несовершеннолетних было. В то время и на сберкнижках около 19 тысяч советских рублей сгорело.
Сейчас-то не 90-е уже годы, а уже 2000-е, так сказать, 11-е, да? Или там какие еще, как их назвать, я не знаю, 10-е. Получше ситуацию у государства, поэтому, наверное, будут выплачивать проценты.
Короткий ответ «нет» последовал от нашего радиослушателя. Дмитрий спрашивает, а за покупку госбумаг будут обещать 2 «Волги» или 2 «Весты»? Ну, это, мне кажется, зигзаг удачи вспомнили, где можно было еще и на вот эти облигации кое-что выиграть.
Это Чубайс обещал 2 «Волги» на «Волочер». Да, «Зигзаг удачи» – фильм советский, 68-го года, где были государственные облигации на 10 тысяч, можно было еще и разыграть и получить выигрыш.
Да, ну вот, собственно, чем сюжет фильма и строится. Владимир нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Кстати, вот хорошую идею сказали, когда облигации играли. Дополнительный стимул, потому что процент-то не сильно привлекает. Какой он будет, на самом деле, никакой точно экономист не скажет. А 9-10 это в обычных банках есть. А что касается доверять ли государству, ну, извините, вот у нас у президента рейтинг 80%. По некоторым опросам у правительства, ну, в районе 10%. Можно доверять такому правительству? А правительство должно ведь реализовывать идеи президента. Пока такое правительство, извините, деньги в ценной бумаге...
Значит, вы не будете покупать эти
банки? Банкам-то доверяете? Ваши-то деньги где лежат?
В Сбербанке.
А, то есть все-таки банкам доверяете? По
3%, господи боже мой, ладно, хорошо.
Да, ну вот Максим нам пишет, мы уже доверили государству свои пенсии, теперь поднимают пенсионный возраст, вводят бальную систему, ну и прочее. В общем, как мы видим, как-то скептически отнеслись наши радиослушатели к этой
Подумайте,
идее.
Подумайте, пожалуйста, хорошая идея. Лежат деньги, они под подушкой ни к чему не приносят никаких вам доходов.
Да, но ведь, как сказал наш радиослушатель, можно и в банк положить. Но посмотрим, решать вам, как будет эта система работать, узнаем в апреле.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Oh, yeah. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
И мы переходим к следующей теме, которая сегодня уже была затронута нами в дневном эфире. И не случайно, потому что те заявления, которые сегодня прозвучали от глав Донецкой и Луганской народных республик, должны заставить Киев решить, по какому пути он должен идти или снимать тот самый, ту самую блокаду донбасского угля.
Да, которую, значит, сделали добровольческие так называемые батальоны без официальных санкций Киева.
Да, или принять во внимание, что с 1 марта в Донецкой и Луганской народных республиках будет введено внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях, если не будет снята блокада Донбасса.
Ну, речь о национализации этих предприятий. Это серьезнейший сдвиг вообще в противостоянии Донбасса и Украины. Если Киев сейчас не пойдет назад, то Донбасс фактически отрывается уже от Украины окончательно, если принять во внимание то, что несколько дней назад Россия признала паспорта Донецкой и Луганской народных республик.
И вопрос, который мы хотим сразу задать каждому из наших радиослушателей, ответы вы можете присылать и на WhatsApp, и на Viber 8-967-200-97-02, или позвонить по телефону прямого эфира 8-800-200-97-02. Это начало ухода Донбасса от Украины. Мы сейчас говорим именно о действительно вот таком экономическом уходе Луганской и Донецкой народных республик от Украины.
Не будем обманывать себя и наших слушателей. Это уже и политический уход.
И политический уход тоже. Ждем ваших звонков, ждем ваших сообщений. Мы дозвонились до корреспондента «Комсомольской правды» в Донецке. Никита Макаренко с нами на связи. Никита, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как было воспринято это решение и что, собственно, говорили главы Донецкой и Луганской народных республик, как все это будет осуществляться на практике, или все-таки это скорее, ну, такие громкие заявления для того, чтобы вынудить Киев снять блокаду?
Сам брифинг был собран сегодня днем, причем срочно, экстренный брифинг. На нем глава подробно рассказала заявление, которое они сделали совместно с лидером Луганской республики сегодня утром. Было принято решение, что если до среды украинские предприятия, находящиеся на нашей территории, правовое поле республики не перейдут, тогда в среду они пойдут под контроль республики непосредственно. Это решение было принято не только газ и все остальное, а вот для Украины это блокада, это страшно. То есть это больше шаг на уход от Украины, как он сам назвал, 1 марта, это будет день под названием «Прощай, Украина». Также сегодня во втором чтении депутаты Народного совета приняли соответствующие поправки в закон о налоговой системе и проголосовали за решение вот главы республики, о котором говорилось. И теперь за очень короткий срок придется перестроить экономику целого промышленного региона. Промышленность полностью поменяет рынок сбыта, будет перенаправлен на Российскую Федерацию. И, скорее всего, это случилось после вот указа президента России о признании наших документов. То есть теперь признаются и документы о качестве нашей продукции, поэтому продукция спокойно может идти на территорию России. А мнение среди народа по этому поводу однозначно. Жители республики, с которыми мне удалось сегодня пообщаться, считают, что это решение нужно было принимать еще раньше. И действительно хочется уже всем побыстрее попрощаться с той Украиной, которая вот сейчас, которая она стала. С этой Украиной уже хочется попрощаться всем.
Никита, а скажите, пожалуйста, вот сейчас была информация о том, что Совет министров Луганской Народной Республики постановил сделать основной денежной единицей рубль. А что в Донецкой Народной Республике? Наши спецкоры говорили о том, что рубль уже давно в ходу, а официально как?
Официально тоже у нас везде, то есть единица, это только рубль, в магазинах у нас расплачивается рублем, в автобусе тоже рубль. У нас, в принципе, за гривны сейчас ничего купить нигде нельзя, и, мне кажется, вряд ли у кого-то на улице есть гривны в кошельке, даже у той же бабушки, пенсионерки. Да ни у кого, в принципе, их нет, у нас основная единица денежная рубль, и это уже как бы давно
так получилось.
Ну что?
А, Никита, есть какая-то у вас информация о том, есть ли реакция с украинской стороны вот на это заявление? Может быть, вы знаете об этом? Вы там все-таки ближе к теме?
Ринат Ахметов-то что-нибудь сказал? Нет?
Да, ведь это его предприятие. Алло, Никита.
Реакция Ахметова. Алло, слышно?
Да, да, слышим, да.
Слышим. Угу.
Реакция Ахметова еще неизвестна нам. Ну, известна реакция среди украинских граждан, так сказать, населения Украины. Люди вот в панике, потому что считают, что это на обычное простое население повлияет очень негативно. Возможно, не будет света, электроэнергии. Тоже. А реакция политика Украины, если их можно так назвать, наверное, она будет немного запоздала. И вот, может быть, как сказал сам глава республики, завтра даже вряд ли она будет. Может быть, она будет 1 числа, 1 марта, когда уже ультиматум будет, так сказать, на исходе. То есть пока никакой реакции не
будет. Никита, а нет ли опасений, что сейчас Украина отреагирует возобновлением каких-то, ну, полномасштабных военных действий на этот ультиматум?
Да, вот как раз была информация, наши слушатели писали, не дай бог начнут бомбить предприятия.
Я вам скажу, что украинские силовики бомбят предприятия, социальные значимые объекты на протяжении последних лет. И это не останавливается. И вот сегодня были обстрелы и Донецкой, и Сеноватой, и Докучаевской, Юга ДНР, села Спартак. То есть бомбежки, они не останавливаются. И вот то, что за сутки почти 1000 раз открывался огонь по республике, мне кажется, это тоже значит, что, ну, больше будут стрелять, они на 100 снарядов они больше выпустят или меньше, на это повлиять мы никак не можем. То есть, если они хотят этим что-то доказать, то вряд ли у них получится, но бомбежки идут каждый день. То есть, стреляют не по военным объектам, а стреляют как раз-таки по социальным объектам, по социально значимым, по школам, по детским садам, по больницам стреляют. Это делается специально, нарочно, и вот фильтровальные станции, электроподстанции обстреливают постоянно. То есть целенаправленные наводки идут.
Поняли вас.
Спасибо за вашу информацию. Корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке Никита Макаренков был с нами на связи. Спецкор комсомолки Александр Коц наш, нас тоже сейчас слушал. Саша, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуй. Здравствуй. Вот мы задали нашей аудитории вопрос, означает ли вот это заявление Донецкой и Луганской народных республик начало реального ухода Донбасса от Украины?
Ну, реальный уход Донбасса от Украины, мне кажется, уже давно оформился, просто сейчас остались последние. На самом деле, национализация предприятий, которые принадлежали украинским олигархам, это один из лозунгов, что Захарченко, что Плотницкого еще на выборах, а до этого эти лозунги провозглашались во время референдума 2014 года в мае. Вот, поэтому сейчас просто дооформляется это все. До этого вся топливная сфера, вся транспортная сфера была национализирована. Большинство предприятий среднего бизнеса, малого бизнеса были национализированы. Сейчас вот осталось, ну это сейчас аккуратно называется внешним управлением, техническая формулировка. Ну, на самом деле, понятно, что эти предприятия будут переходить под контроль непризнанных республик. Я не знаю, как там дальше будет с благополучием рабочих этих предприятий. Там вот на этих предприятиях, которые сейчас страдают из-за блокады, работают порядка 100 тысяч человек. И всем платится зарплата из Киева, ну и налоги, соответственно, они отчисляют в Киев. Ну вот сегодня на экстренном пленарном заседании депутаты несколько приняли закон о том, что все предприятия должны переоформиться, чтобы платить налоги в республике. Если они этого не делают, то вот будет там введено внешнее правление. Ну, на самом деле, давно пора. Это очень странная ситуация, когда налоги платятся на Украину, при этом она понимает, что в этих налогах входит и тот
налог
процент,
на АТО.
Да, налог на АТО, то есть люди платят за то, чтобы их обстреливали с той стороны.
Саш, ну давай это самое реальное. Значит, платил зарплату Ринат Ахметов, да?
Да,
сейчас он не будет платить зарплату. Вот... Кто будет платить зарплату этим людям? Вот у ДНР и ЛНР денег нет. Россия будет им платить?
Россия будет, но уже на кулуарном уровне говорят, что Россия собирается поставлять сырье, которое раньше поставлялось с территории Украины, соответственно, рынка сбыта, кроме как России, в отсутствии рынка сбыта украинского у них нет.
То есть мы берем на кош эти предприятия, то есть это нагрузка на наш российский бюджет, и это поддержка, реальная поддержка ДНР, да?
Мы на кош взяли эти две республики 3 года назад.
Нет, ну я вот именно эти вот предприятия, которые принадлежали Ринату Ахметову, скажем, да, условно говоря.
Ну, наверное, Ринат Ахметов не просто так держал их все эти 3 года, не отдавая, видимо, они все-таки какую-то прибыль приносят, поэтому я надеюсь, что они Российской Федерации будут каким-то образом полезны. Хотя, ну, понятно, что у нас есть и свои угольные разработки, у нас есть.
Да, не будет ли конфликтов заводы. Вот на этой почве, что у нас действительно
ну,
есть
понятно.
И свои угольные.
В общем, мы опять помогаем.
Да, вопрос другой, конечно.
Помогаем вот тем нашим, так сказать, диванным противникам, которые говорят, что мы бросили Донбасс. Вот сейчас мы реально помогаем деньгами.
Да, у нас меньше минуты. Саша, скажи, пожалуйста, вот нам пишут, этот ультиматум вызовет обострение конфликта с целью захвата ДНР и ЛНР. Вот ты видишь такую логику развития событий?
Коротко, Саша, пожалуйста.
Нет, я не вижу логики событий. Я вижу логику, что мы пытаемся каким-то образом надавить все-таки на официальный Киев, который не может разобраться у себя в стране, потому что люди, которые ставят эту блокаду, не имеют никакого законного мандата.
Это правда.
Какие-то ветераны АТО, которые перекрывают железные дороги, но что это за государство, которое не может навести порядок? Мы просто подталкиваем Киев, чтобы он навел порядок у себя в стране.
Спасибо. Огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был на связи с нашей студией. И давайте телефонные звонки по этой теме мы выслушаем через 2 минуты после небольшого перерыва.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии Андрей Баранов.
Юлия Нафонина.
Да, и мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. И то, что провозглашенные Донецкой и Луганской Народной Республики с 1 марта введут внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях.
По-русски говоря, национализируют.
Но сейчас опасают, ну, так скажем так, уходят от именно такого определения национализации.
На потому деле, что Лен,
на самом деле, да, внешнее управление, в общем, как раз и подразумевает именно то, что, о чем вы говорите, но как-то от именно вот такой формулировки. Пытаются уходить.
Вот вы все не что назвать своими именами. Хорошо,
ну, хорошо.
Продолжаю.
Давай. Так вот, а вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям, следующий. Означает ли это начало реального ухода Донбасса от Украины? Как сказал наш корреспондент в Донецке, с 1 марта «Прощай, Украина! Прощай, Киев!» Вот такой лозунг примерно будет на донецких и луганских улицах. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вот нам пишут наши радиослушатели о том, что Россия давно должна была разрешить Донбассу отделиться от Украины. Эти люди долго страдали, они заслужили независимость и признание.
Да мы, собственно, не обязаны были что-то разрешать или запрещать, они сами решают.
Нам дозвонился Олег. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Ну, это, я считаю, несомненный уход, конечно, Донбасса. Но дело в том, что, мне кажется, наш президент в очередной раз предаст донечан и призовет.
Что сделает президент?
Предаст
донечан. В очередной раз наш президент предаст донечан. А он уже предал донечан?
Ну, конечно.
Чем же?
Наступление на Мариуполь он остановил. Он остановил продолжение освобождения территории Донецка.
Подождите, пожалуйста, товарищ дорогой. Наш президент что, должен был туда войска послать? Или что? Или как? Или, может, вы хотели возглавить взвод передовой с флагом штурмовым? Или как? Вы откуда звоните? Вы откуда звоните, кстати говоря?
Из Челябинска.
Из Челябинска. А чего вы не Донбасс, если вы такой умный и, так сказать, вот решительный?
А вы Вы знаете, у нас есть профессиональная армия, которая должна защищать русских.
Вот именно, и профессиональная армия будет решать, как это делать. Вот именно. Она будет решать и профессиональные стратегии, и полководцы. А вот мы с вами будем смотреть, как это будет, если это будет. Спасибо вам, Маша, за ваше мнение.
Да, ну а если есть действительно горячее желание, давайте посмотрите, пожалуйста, например, Захара Прилепина. Вроде как и не в официальной армии, однако человек неравнодушный к проблеме Донбасса. Реально неравнодушный. Ну, это так, ушли от темы немножечко.
Еще звонок у нас.
Да, слушаем вас. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Ага. А куда звоните?
Я звоню из Москвы, но я... А,
отлично.
Я скажу следующее. Вы помните, когда, так сказать, доблестное украинское правительство желало задушить в объятиях Крыма и подорвали опоры?
Они, да, считали. Было.
Угу. Вот. Затем перед этим они перекрыли воду. Угу. Потом они объявили, значит, блокаду продовольственную. Завершилась эта эпопея взрывом электроопоры и прекращением подачи электроэнергии. Результат какой? Мы видим. Там Крым стал... семимильными шагами стал уходить оттуда и приобрел большую, так сказать, автономность и порвал все эти вот, так сказать, еще оставшиеся связи. Они нагадили сами себе и сделали, так сказать, пользу и крымчанам, и государству российскому.
Да.
И я думаю, что здесь ситуация повторяется. Вот. Ни в коем случае, как мы просим, так сказать, Запад не отменять санкции, чтобы наше сельское хозяйство дальше процветало. Вот нужно, понимаете, всемерно поддерживать участников этой блокады. Для того, чтобы подтолкнуть, так сказать, не очень квалифицированных людей, которые там, тому, чтобы, наконец, народное хозяйство Донецкой Народной Республики, равно как и Луганской, наконец заработало на народное хозяйство этих республик и на благо народа. Что касается рынков сбыта, то вспомните, ведь, собственно говоря, когда им говорили об ассоциации, что о ее вредности, ведь основные рынки сбыта лежат же как раз на востоке промышленности Донецковой. Азовмаш, он поставлял вагоны, цистерны, поставлял в Россию. Азовсталь, рельсы длинные, поставляла в Россию. Колесные пары в Россию. Донецгормаш, горное оборудование, подъемные машины в Россию шли. Они не в Европу, не в Германию, в Россию шли. То есть рынки сбыта как были, только убирается, значит, упырь-посредник в лице господина Ахметова. Убирается, наконец.
Понятно,
я надеюсь, что вместе с ним уберется и его агентура в МГБ.
Спасибо. Я так понимаю, что вы из того региона немножко, да, связаны с ним? А ушел уже, да. Евгений. Но по говору, по мягкому ГЭ, я так понимаю, что, значит, вот где-то близко к там.
Так, что пишут? Если уход республик случится, то, к сожалению, еще не скоро. Вот такое сообщение пришло. Ну и судя по вот коду, плюс 1416, это код...
Не знаю, Лен.
Какой? Ну, я посмотрю, ладно. Вот нам пишут, что ничего это не значит. Украину делить нельзя, мало ли что сегодня надо думать, что будет завтра, пишет Владимир. Нас спрашивают следующие радиослушатели, а что делать с российскими товарами? А что с ними делать, с российскими товарами? Я думаю, что делали, то и будем делать с российскими товарами. Рынки-то сбыта уже определены, так что плакать абсолютно о российских товарах, наверное, не стоит. И финальный звонок. Анатолий, пожалуйста, вы в эфире.
Здравия желаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий, Новосибирск.
О, отлично. Доброй ночи.
Вопрос, может быть, даже острый.
Давайте, задавайте.
Вот вы знаете, я из СССР.
Да мы тоже, в общем-то,
оттуда. Я помню Испанию.
Так.
Ну, в Испании-то испанцы, а в ДНР и ЛНР русские. И что?
Ну, вы как-то, слушайте, как-то очень, можете...
Да, помобильнее чуть-чуть, а то у нас,
да,
время-то...
Мы не сам понимаем. Ну, вы, да, в Испании
так,
понятно.
Это действительно означает начало ухода Донбасса от Украины?
Объясняю. А почему не признаем-то?
Все, понятно. Спасибо.
Поняли.
Огромное.
Почему не признаем? Потому что уже признали документы, это раз. И сейчас вот они сами признали национализацию. Это шаги к полному признанию, если вы еще пока не догадались. Вот из Новосибирска. Я думаю, что скоро признаем.
Да, ну давайте мы сейчас от этой темы перейдем к следующей, потому что времени остается мало. А вот для тех наших радиослушателей, которые пишут, что...
416, да. Это код Благовещенска.
Плюс один. Меня смутило это. Ага. Да, 416, я посмотрела, да, Благовещенск, а там плюс один.
А плюс один тоже Америка.
Это, видимо...
Ну, посмотрим,
да. А, да? Ну, вот видите, из Америки нам пишут,
или что... Канада.
Оставьте в покое Украину, ее делить нельзя. Ну, хорошо, давайте мы сейчас в покое действительно Украину оставим и перейдем на наши российские просторы.
Картина дня.
Ну, а мы начинали с того, что в Сочи проходят достаточно важные мероприятия, на котором в том числе и решается, кто и во что и каким образом будет инвестировать, каким образом поднимать экономику нашей страны, выводить ее на совершенно, ну, будем так говорить, другой уровень, чтобы и народу было полегче, и предприятия у нас, как мы понимаем, заработали на полную мощность. Но в рамках этого мероприятия звучат и такие заявления, как, например, сделала сегодня Вероника Скворцова, это министр здравоохранения нашей страны, она тоже присутствует на российском инвестиционном форуме в Сочи. И в кулуарах, общаясь с журналистами, но, видимо, отвечая на вопрос одного из журналистов, как раз коснулась довольно болезненной в последнее время темы, а именно того, что автомобилисты...
Не пропускают скорую.
Совершенно верно. На дорогах не уступают скорой помощи. Но поскольку все это было, что называется, в кулуарах, до нас дошла только печатная версия ее ответа, поэтому мы для вас ее озвучили.
Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения наказания в том случае, если не дают приоритетного проезда скорой помощи. Это будет фактически приравнено вождению в нетрезвом виде. То есть это приведет к тому, что будет лишение права водить в течение 1-1,5 лет. Штраф за подобные действия также возрастет. Не 500 рублей, как это сейчас, а до 30 тысяч. Мы надеемся, что это очень образумит сразу всех. Я работала в реанимации первой городской больницы Москвы, и скорая помощь была с нами единой командой. И то, что с ними происходило по дороге, я прекрасно помню. А это были с 83 по 93 годы. Во все времена такие безобразия встречались. Я не могу сейчас объективно сравнить, но нисколько не реже, чем сейчас.
Итак, как мы понимаем, Минздрав предлагает наказывать за блокирование машины скорой помощи, как за вождение в нетрезвом
виде.
Я не
совсем понимаю вот такое вот сравнение. Нетрезвый вид – это одно.
А вот, нет, по суровости наказания, Андрей Михайлович.
А это самое суровое наказание.
Да, суровое наказание водителям, которые в нетрезвом виде находятся за рулем. У них и права отбирают, и
да,
штраф, как мы понимаем,
штраф, да,
такие прям
тысяч,
солидные.
Ну,
вот здесь предлагается сумму штрафа увеличить до 30 тысяч рублей.
Ну, это
затем...
на фоне недавних событий, один за одним были эпизоды, когда не пропускали скорую помощь, и в одном случае это привело к смерти пациента из-за того, что скорая помощь не могла приехать. По-моему, это было то ли на Камчатке, то ли...
Да, несколько вот, было таких эпизодов и в Санкт-Петербурге,
дальневосточных
и в других
регионов,
городах.
Я помню.
Так вот, вопрос. Не слишком ли жесткое наказание предлагают, а? Как вы думаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Номер WhatsApp и Viber вам известен. 8 967 200 ровно 9702. За не пропуск скорой помощи, лишение водительских прав или штраф 30 тысяч рублей. Не слишком ли сурово?
Михаил, здравствуйте. Эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Александр. Михаил
Каневский, конечно. Я узнала вас. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
Спасибо. Значит, ну, ребят, мы, честно скажу, мы не этого ждем. Мы ждем закон о защите нас. Потому что побои участились, оскорбления участились. Что касаемо этого закона, ну, сейчас в последнее время нам уступают все-таки дорогу, ничего не могу сказать. Вот, но приравнивать этот закон, якобы бы водитель был в нетрезвом виде, это, по-моему, полная ерунда.
Ну, это просто по не то, что в нетрезвом виде, а по аналогии по наказанию.
Ну, наказывать надо, понимаете, но не 30 тысяч. 30 тысяч для многих людей – это много, даже несмотря на то, что у них есть автомобиль в семье. Я думаю, хватило бы 5-7 тысяч и год лишения прав. По-моему, так было бы нормально, оптимально и комфортно.
А если человек умирает из-за того, что не пропускает кто-то, вот, упершийся во дворе, например?
Во дворе, значит, надо вызывать ГАИ. Сразу.
Ой, вызовешь ГАИ, а там уже давно умрет человек. Вот в чем дело-то. Если с проблесковыми маячками и с ревущей сиреной скорая помощь идет, упьяться как угодно, значит, раком, простите меня за это слово, на тротуар, ну, пропускай.
Да, ну, Андрей Михайлович, это, насколько мы понимаем, довольно такая тема дискуссионная, и не один раз мы ее обсуждали. В любом случае, Михаилу Каневскому, врачу скорой помощи, огромное спасибо, наш постоянный автор и слушатель. И вот, кстати, по поводу слушателей. Что пишут? Отличное наказание. Вот так, коротко и ясно. Далее. Я водитель, считаю, все правильно. Лучше таких вообще сажать. Да. И еще один комментарий мы хотели бы услышать. Не знаю, успеем или нет. Петра Шкуматова, координатора «Синих ведерок». Да, успеем. Вот давайте его комментарий послушаем.
Уже сейчас, давай. Если водитель не уступает дорогу автомобилю скорой, пожарной, полиции или службе Мосгаза, да, то там наказание либо штраф, либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Соответственно, это судебная история. Таким образом, предложение лишать водителей прав является, ну, как сказать, абсурдным, да, потому что уже сейчас лишают прав. Какая практика, да, на эту тему? То есть, если водитель, допустим, то есть вот он приходит в суд, значит, есть обвинение, что он не уступил дорогу там скорой, да. Судья смотрит, есть ли у этого водителя грубое нарушение правил за последний год. Если он не привлекался, то есть это какая-то случайная история, да, то в этом случае водитель получает штраф, что логично, да. Если же, например, водитель действительно нарушал, да, за это время, попадался на других нарушениях ПДД, то в этом случае выносится решение о лишении человека прав. Ну и дальше, в зависимости от того, сколько их, какие они, это либо месяц, либо 3 месяца. Вот. Ну, а потом, соответственно, человек, чтобы получить права, он должен еще и сдать экзамен на знание правил дорожного движения. На самом деле, наказание это уже существует, это уже нормальная отработанная практика, и здесь говорить о каких-то там ужесточениях вообще не имеет никакого смысла, потому что это все и так существует, и так есть. Не надо говорить о том, что водители скорой там это просто святые люди, это такие же водители, как и мы. Конечно, они должны отступать от ПДД, то есть получать приоритет, нарушать правила, там, не знаю, ехать на красный, только при условии обеспечения безопасности движения. Вот это почему-то все забывают. То есть нельзя убивать других людей для того, чтобы спасти пациента. Ну, это логично.
Я не согласен с этим мнением. Значит, министр Скворцова потребовала вместо 3 месяца до 1,5 лет. Что значит, только на красный, там только, так сказать, есть проблесковый маячок и есть сирена. Все остальные стоят, а скорая и все остальные спецслужбы едут на это.
Давайте послушаем Юрия. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я согласен, что надо ужесточать наказание водителей, которые не пропускают скорую помощь, потому что жизнь человека дороже 30 тысяч. Это мизерное наказание. Вот я в ноябре месяце, скорая помощь ко мне приехала через 5 минут. И если бы скорая приехала через 20 минут, меня бы не было на этом свете.
Мы вам понятно. Спасибо очень огромное. Сочувствуем, здоровья вам большого.
Ну, радоваться надо, что скорая-то успела приехать.
Да, я говорю, что
здоровье было, да. Неважно. Да, ну вот что пишет. Поддерживаю жесткое наказание за блокирование скорой. А какое наказание будет тем, кто использует скорую в своих личных целях, например, поездка в аэропорт? Так что, как мы видим, в общем, единого мнения по этой теме нет.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии Андрей Баранов.
Да, Елена Афонина. И мы... Оскар goes to...
Андрей Михайлович, идеально у вас это получилось. И кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, приветствуем.
Привет.
Тебя. Здравствуй, здравствуй.
Спасибо за гостью.
Да, специально пригласили к нам в студию кинообозревателя «Комсомолки», ведущего своей авторской программы «Кинопилорама», для того, чтобы обсудить то, что, в общем, ну, по большому...
Мы вчера все обсудили с тобой.
Да, по большому счету...
Вчера все предсказал.
Бабки надо подбить, давай, посмотрим. Да.
Хорошо. Волновало бы немногих, если бы не досадная ошибочка. Да, действительно, состоялась 89-я церемония вручения премии «Оскар». И вот награждение не обошлось без сюрпризов, а под самый занавес и без чудовищной оплошности.
«Оскар» за лучший фильм
«Ла-ла-ленд».
Это ошибка. Лучший фильм «Лунный свет».
This is not a joke. Moonlight has won best picture.
Это не шутка. Лучший фильм – это «Лунный свет». Честное слово.
Moonlight.
«Лунный свет» – лучший фильм. Очень жаль, что это случилось. Лично я виню в этом Стива Харви. Вообще, хочу увидеть, как вы получаете Оскар. Давайте, может, сразу всем разделим. Я буду горд передать это моим друзьям из «Лунного света». Это очень мило. Я хотел бы... Уоррен, что ты наделал? Я хотел бы рассказать, что случилось. Я открыл конверт, а там написано «Эмма Стоун Ла Ла Лэнд». Вот почему я так долго смотрел на Фэй. Я не пытался пошутить, нет, честное слово. Но у тебя получилось, дружище! Лучший фильм — «Лунный свет».
Это я свящу, Андрей Баранов.
Да.
Кругом фейки, вранье и подтасовка вообще.
Ради чего? Я вот думаю, ради вот... Вот эти огромные бюджеты, эти наряды, эти бриллианты. Если в финале просто это выглядит просто как какая-то жуткая просто самодеятельность, понимаешь? Как бы Pricewaterhouse, который все это должен 100 раз проверить. 2 копии на каждый конверт. И вот такое вот случается в эфире самого
это
смотрибельного шоу в мире, понимаешь?
Русские хакеры подменили конверты.
Слушай, а я думаю, что в последний момент все-таки понятно. Подменили американские политкорректоры.
Не-не-не-не, там же он прочитал Уоррен Битти, прочитал имя актрисы, а не фильма. То есть они показали этот конвертик, что на нем было имя Эммы Стоун за «Ла-Ла-Лэнд», которая к тому времени уже получила свой Оскар. Это просто какой-то, не хочу звучать не политкорректно, но какая-то, допустим, девушка из меньшинств же, которые активно получали Оскары в этом году, она просто что-то как бы перепутала, сделать с ней, ничего ей не сделает. Увольте ее, не уволят. Они так же делают все через
бардак
пень колоду. Абсолютный бардак, конечно. Точно так же, как мы обсуждали с Леной,
что в этом Голливуде
когда
происходит?
В день номинаций на сайте Академии была белая актриса, а потом она исчезла. Поставили черную актрису. Слава богу, что она еще не выиграла у Изабель Юпер.
Стас, вот это вот «Лунный свет» все-таки. Ведь там
это неплохой фильм.
Речь идет о...
Это неплохой фильм.
О цветном человеке, да?
Речь идет... Это глубоко автобиографический фильм этих авторов, которые выросли в Майами в негритянском наркоманском районе, при этом являются людьми с нетрадиционной, как у нас принято говорить, сексуальной ориентацией. Такой, как говорят американцы, «Character Study». Это фильм в жанре исследования характера. Mm-hmm. Уже такой черный мужчина, взрослеющий в таких жутких, страшных обстоятельствах, но при этом очень нежный и внутренне робкий. И вот это исследование такого нестандартного черного вот характера. Это неплохой фильм, но,
да,
конечно же, говорить
тобой,
о
да.
том, что,
то,
так сказать, он станет лучшим, что огромное количество чернокожих актеров выиграет, что Махершала Али, которого мы не слышали, кто это, почему он получает Оскара за лучшую второплановую роль?
Слушай, говорят некоторые политологи уже, что это было сделано в пику, как не парадоксально бы не прозвучало, Дональду Трампу. То есть показать, что вот именно эти люди, значит, нетрадиционной ориентации, чернокожие, против которых, так сказать, против нетрадиционной ориентации, против вот...
В общем, Трамп за семейные ценности,
Трамп, да.
Они, соответственно...
Вот сейчас переиграли, «Ла-Ла-Лэнд» должен был бы взять этот вот «Оскар» за лучший фильм, а в последний момент переиграли вот на этот фильм, именно чтобы показать Трампу его место. Оппозиционный Голливуд... Вот,
Стас, у меня вопрос. Секундочку, подождите, Андрей Михайлович, дополнительный вопрос. Вот по поводу голубых ленточек, которые они там на себя навешивали.
Это кто? Я, честно говоря, не в курсе.
Ну,
красные
что?
Ленточки,
нет,
это...
голубые ленточки.
Лена, я тоже не знаю,
здрасте, актрисы выходили в шикарных платьях. Ну, вот видите.
Это надо провести исследование. Нет, я отчасти согласен с тем, что сказал Андрей. Разумеется, повестка политическая, ее никто и не снимал, и никогда не снимет с таких глобальных событий культурных, как «Оскар». И в данном случае я бы даже сказал, в большей степени даже, чем черные и белые, все о том, что мы сказали, потому что Голливуд, наивно думает, что Голливуд против семейных ценностей. Вы посмотрите любой голливудский фильм, он это, так сказать, семейное развлечение, все такое.
Голливуд – это защитник либеральных ценностей, а Трамп –
при этом семейных. Но я бы даже в большей степени говорил о том, что это, разумеется, все так, но особо это видно, когда мы посмотрим на то, кто получил приз «Оскар» за лучший иностранный фильм. Иранский фильм, режиссера, который не приехал.
Кстати, тоже против Трампа. Трамп против Ирана, а вот иранский
абсолютно. Этот фильм, я его видел в Канне, он, мягко говоря, не очень хороший, это правда. Режиссер интересный и получал «Оскар» справедливо несколько лет назад за фильм «Развод Надира и Семин».
Да?
А этот не лучший его фильм, более того, достаточно смехотворный. И я уверен, я много читал про это, о том, как голосуется этот «Оскар», который нас больше всего интересует, потому что мы тоже на него выдвигаемся. Фильм, да. Вот, голосуют, как правило, академики очень пожилые, потому что действующим им некогда смотреть фильмы из Финляндии, Мозамбика, Уругвая и прочих стран.
И России,
вот. И России в том числе. И происходит голосование либо стариками, либо люди голосуют не глядя. И вот они слышат про Иран, что он отказывается ехать, антитрамповская история, и, разумеется, они проголосовали. Это было «К бабке не ходи». При этом был великолепный немецкий фильм Тони Эрдманн, который будет в Голливуде же делаться ремейк с Джеком Николсоном. То есть при реаль... При,
слушай, сказать, Николсон, есть... сколько лет тоже?
Это фильм про старика, у которого сложные отношения с женщиной. Uh-huh. С дочерью. Вот. И который пранкстер... высмеивает ее. Это роль для Николсона 100%. И в мирное время, разумеется, этот фильм бы получил «Оскар» просто чтобы, так сказать, раскручивать следующий фильм. Значит, uh-huh. американский ремейк. Это однозначно было бы. Понимаете? И это, конечно, то, что очень печально и грустно.
Политика
то, что «Оскар»
сплошная.
Становится, да, разыгрывается,
да.
Вот этими условностями политкорректности. И я не поверил своим глазам. То есть я верил, я знал, что победит «Лунный свет», и мы про говорили
вчера.
Но я не поверил своим глазам, когда это произошло в такой мизансцене, чудовищной вот этой растерянности, когда у всех упали челюсти, и все вот это происходило.
Смотрите, значит, политика уже проникла в Голливуд, собственно, это и всегда было.
Она никогда
так
не вылезала. Но то, что это происходит в такой мизансцене...
Да, согласен.
Вот в такой просто... То есть, ну, с другой стороны, это было не скучно, понимаешь? Потому что у меня уже был готов текст, уже был готов, уже все. И тут я вижу вот это, и мне приходится срочно это все менять, потому что мы никогда такое не видели.
Номер «Комсомольской правды».
А?
Номер завтра «Комсомольской правды».
Я надеюсь. На сайте уже стоит, на сайте стоит.
Спасибо огромное. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин пришел к нам в студию для того, чтобы поделиться своими эмоциями от церемонии, 89-й церемонии вручения премии «Оскар». Ну, а с вами были мы, Андрей Баранов.
И Елена Фонина. До свидания. До завтра.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.